Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, добрый вечер, добрый светлый вечер. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием приветствуем наших гостей. В ближайший час вместе с нами и с вами проведут писатель, ведущий редактор издательства «Никея» Марина Нефедова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сразу журналист скажу, и автор книги.
Да, «Лесник и его нимфа», о которой мы сегодня поговорим. И Владимир Стрелов. Владимир уже, я думаю, хорошо знаком нашим постоянным слушателям. Он ректор библейского колледжа на наследие, педагог, ну и также специалист по работе с подростками. По какой именно работе, я думаю, мы тоже сегодня в течение программы выясним. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вообще хотелось бы начать разговор с выхода в свет книги «Лесник и его нимфа». Это, если я правильно понимаю, Марин, дело в том, что я еще не успела прочесть этот роман, но судя по отзывам о нем, по тем вещам, которые прочитавшие люди говорят, это какая-то потрясающе интересная история любви, и это история любви, разворачивающаяся в душе именно подростка. То есть вот человека в переходном возрасте — это то состояние, когда фактически у тебя нервы как оголенные провода, и вообще весь ты как будто без кожи.
А давайте так, вот я начал читать эту книгу, вчитался, вот ты будешь беседовать с гостями, я буду читать книгу и периодически что-то оттуда спрашивать.
Очень интересно.
Я прям как-то сразу вот с первой страницы вчитался, и уже пока мы тут сидели, готовили, ждали начала программы, страниц 20 прочитал.
Я тебя поздравляю с этим, Лёш, но ты, пожалуйста, вернись к нам сюда, в эту студию, а потом мы с тобой разберемся, кто в каком порядке будет читать эту книгу. Сначала ты, потом я, или наоборот.
Ну, я уже начал. Ладно, хорошо, давайте поговорим об этой книге. Действительно, это... Во-первых, я переворачиваю и вижу здесь два отзыва. Первый от Людмилы Улицкой, что, в общем, вполне понятно, и от Вячеслава Бутусова.
Отца четверых детей.
Да, отца четверых детей, да. Вы дружите с Бутусовым или так получилось,
так что... Так получилось, что мы просто отправили книгу нескольким людям, которые имеют отношение в том числе и к рок-музыке, потому что в книге эта тема тоже затрагивается. И меня совершенно потрясло, что Вячеслав довольно быстро ответил. Он написал, что вот вы знаете, я вообще редко читаю книги такие, когда меня так просят, но сейчас я вот почти совершенно случайно в аэропорте и целый день буду сегодня в полете, поэтому если мне получится, я прочитаю. И вечером я получаю от него письмо, что я прочитал, и вот, собственно, вот этот отзыв, он там... Он очень краткий был, но вот он сказал, что тема его тронула.
Близкая и больная, потому что я переживал подобные времена и эмоции. Ну, давайте вкратце просто скажем, что речь в книге идет про девочку-подростка, о девочке-подростке, которая живет в Москве, у которой вот 80-е годы на дворе, и такая довольно прихипованная жизнь, она школьница-старшеклассница, со всеми, наверное, вытекающими проблемами. Есть какая-то отсылка, может быть, к Шахназарову, к фильму «Курьер», вот, ну, как временная скорее, да?
Ну, временная, может быть, тоже, да, время, ну, вот я все-таки в книге описываю немножко чуть попозже, самый конец 80-х, уже такое начало перестройки. Ну да, действительно, ну, это да. Конец 80-х.
Девочка обладает хорошим голосом, насколько я понимаю.
С Дженнис Джоплин ее сравнивают.
С Дженнис Джоплин, на минуточку. И она при этом находится в каком-то таком очень серьезном внутреннем кризисе, свойственном, кстати говоря, подростковому возрасту.
Да, мне тоже кажется, по крайней мере, половина подростков, мне кажется, точно через него проходит.
Ну, не только... Я думаю, что гораздо больше, чем половина. Это имеет свое обоснование, когда по-разному растут клетки нервные и клетки всего остального. И как-то вот с трудом... Как, знаете, бывает трудно, когда человек вырастает до определенного, там, не знаю, возраста, ему бывает трудно влезть в те штаны, которые ему купили 10 лет назад. Точно так же и здесь. Мир тебя еще воспринимает как ребенка, а ты сам не понимаешь в этот момент, ты ребенок или взрослый, у тебя какие-то мысли уже от взрослого человека, какие-то еще от ребенка. И все это смешано, и ты не понимаешь, что происходит, и это и огромное количество вещей во внешнем мире начинают раздражать, и вот это необоснованное раздражение или обоснованное раздражение, вот это все вызывает вопросы со стороны окружающих, со стороны человека самого к себе, вот этого подростка, ну, 14, 15, 16
лет. Вообще ощущение в этом возрасте часто бывает очень болезненное, именно что со мной все не так, все плохо.
Весь мир куда-то катится, все вокруг... Не такие, как надо.
Да. Но главное, что я не такой, как надо. Вот это, мне кажется, больше всего то, что часто волнует подростков.
Совершенно
я не
верно.
Такой, как надо.
Совершенно верно. Володь, вам много приходится работать с людьми именно в этом возрасте. 14, 15, 16 лет. Может быть, чуть старше, может быть, чуть младше. Насколько вам легко их понимать? Я думаю, это один из главных вопросов, которые нам сегодня нужно разобрать, попытаться хотя бы разобрать, как научиться слышать друг друга нам, людям, которые уже переступили эту черту, вышли из этого возраста, и тем, кто в ней находится, потому что иначе не выстраивается общение, не начинают рваться связи какие-то очень важные.
Я думаю, что человеку, который хочет вообще, в принципе, понять какого-то другого человека, нужно в первую очередь научиться его слушать. И, соответственно, встреча с ребенком или с подростком или с молодым человеком начинается скорее с того, что ты настраиваешься на то, чтобы его услышать, не что-то ему преподать конкретное, хотя вот по роду своей деятельности, как преподаватель библеистики, мне, может быть, и хочется сразу на какие-то вещи отреагировать. Но вот здесь и нужна какая-то своеобразная аскетика для того, чтобы сначала просто послушать. Иногда, если переступить какие-то вещи, которые сначала кажутся, может быть, не очень приятными или не совпадающими с моим каким-то внутренним состоянием, вдруг открывается, что у человека очень глубокая жизнь, и ему, может быть, как раз и нужен даже не собеседник, а просто слушатель, который скажет: да, это здорово. То, что с тобой происходит, это, ну, это как, это что-то драгоценное. И это значит, что контакт состоялся.
Мне кажется, вообще ребенку очень важно слышать, что с ним, то, что с ним происходит, это что-то драгоценное, а не что-то такое, я не знаю, какое-то явление, свойственное скорее отморозкам, инопланетянам или кому-то еще.
Мне кажется, что еще взрослым надо вспомнить себя в подростковом возрасте. Мне кажется, это на самом деле несложно сделать. Мне кажется, этот возраст никуда не уходит из нас. Это, по-моему, один из самых ярких таких периодов. Может, кто-то его пытается забыть, но мне кажется, его забыть невозможно. И мне кажется, если взрослые чуть-чуть так вспомнят себя, то им станет гораздо легче понять подростка.
А вы именно таким путем шли, когда книгу писали?
Вы знаете, у меня такое вообще вот есть подозрение, что я так и не вышла из подросткового возраста. Вот, и у меня детям сейчас 19-20 лет, но мне иногда кажется, что я младше них. Вот, поэтому я не знаю, с чем это связано, но мне несложно было как-то вот окунуться в мир подростка. Наверное, это плохо с точки зрения психологии там, или еще чего-то, но...
Я не знаю, я не психолог.
Я тоже не знаю. Но мне, кажется, но мне кажется, что вот... Мне кажется, я вот, по крайней мере, когда писала про девочку 17 лет, мне было несложно ее ощущения передать.
Володь, а насколько часто вы встречаете взрослых, которые способны, родители прежде всего, которые способны, когда у них дети в этом возрасте, сохранять с ними контакт?
Вот сейчас у нас проходят такие встречи раз в месяц, когда дети читают Священное Писание, а вместе собираются родители, которые пришли для того, чтобы дети не оставались как-то в одиночку. И родители тоже обсуждают, вот, что у них происходит в семье, что у них происходит с детьми. И я вижу, что таких родителей, вот те родители, которые готовы вкладываться в принципе в ребенка, зачастую они готовы как раз и открываться, и говорить о том, что у них происходит в отношениях с их детьми, с другими людьми. Вот, ну и многие понимают, что, наверное, самое главное – это сохранить контакт в этом возрасте.
Кстати, про сохранить контакт. Вот перед самой программой мы смотрели публикацию Михаила Лобковского. Она довольно популярна была некоторое время назад в соцсетях. «Уроки с ребенком делать не надо» называется. И он как раз пишет о том, что можно получить пятерку и потерять дочь, сдать ЕГЭ, поступить сына в институт, но уже не восстановить отношения. Может быть, это немного про другое, но это такая магистральная линия, которая как раз нитью через все проходит. Это тоже ведь про сохранить контакт, не потерять контакт. А все, наверное, родители в какой-то мере временно теряют контакт со своим ребенком, когда ему там лет 16-17, когда жизнь бурлит, не значит, что они перестают полностью общаться и разрываются в связи. Но вот определенная потеря контакта происходит, и, может быть, сейчас скажу крамольную фразу, иной раз это и неплохо, если это, ну, какое-то там совсем небольшое время. Но за это время ребенок получает достаточного жизненного опыта, набивает какие-то шишки, чтобы потом уже жить как-то довольно осмысленно.
К сожалению, бывает так, что этот возраст непонимания, он затягивается. И у Улицкой в «Данииле Штайне» переводчики есть одна из героинь, которая не может восстановить контакт со своей матерью, хотя очень хотела бы. Связано это зачастую с тем, что родители относятся к своим детям именно как к детям и пытаются какие-то свои ценности, стандарты уже взрослым детям, ну, фактически навязать. И здесь возникает вопрос о свободе, вот насколько мы ценим то, что перед нами свободный человек, личность, и мы можем как-то ему доверять. Хотя вот в интервью Лобковского меня вот эта вот дихотомия между пятерками и контактами немножко... Не то чтобы резануло, но я вспоминаю, что вот если мы возьмем воспитание в 16-17 веке, то там так вопрос совершенно не стоял. Детей учили и учили гораздо менее, может быть, методически грамотно, но при этом из них получались часто очень талантливые, творческие люди. То есть,
ну, я тут морализаторский вывод его привел. Да, так-то он всю публикацию везет к этой мысли, начиная с того, что идет подготовка к ГИА, к ЕГЭ, это черное время для всей семьи, что ребенку постоянно начинают капать на мозги, ты должен сдать, ты должен поступить, иначе, если ты не поступишь, ты пойдешь в армию, или с тобой все равно, эта девочка с тобой все равно, но ничего хорошего не произойдет, а ты скатишься вниз по лестнице, пойдешь по наклонной. Вот это постоянное давление, оно же очень тяжело ложится на ребенка. А с другой стороны, а как иначе? Ну, не поступит он в институт, ну, хорошо, ну, сходит он в армию. После армии зачастую люди-то и не хотят никуда поступать.
Вы знаете, мне кажется, что, Володь, вы сказали про 16-17 век, а я вот сейчас сижу и думаю, ведь... Это наша нынешняя цивилизация, она настолько детоцентрична. А тогда такого не было. Тогда вообще не было понятия психологии. Тогда никто так не относился внимательно и скрупулезно к внутреннему миру человека. Тогда вообще все это было, ну, гораздо проще, что ли. Люди к себе проще относились. И поэтому, мне кажется, это, ну, странно немножечко сравнивать то время и наше время в силу того, что сегодня мы уже этого не изменим. Можно по поводу этого ругаться, можно по поводу этого бить себя кулаками в грудь и говорить, ах, мы такие-сяки, но мы этого уже не изменим, мы действительно другие. Надо просто это принять как факт. И если сегодня у нас принято внимание внутреннему миру человека, какому-то личностному развитию уделять, то, наверное, правильно было бы в такой ситуации определить для себя приоритеты, какие-то балансы, и действительно вот и по поводу этих оценок, и по поводу того, что для вас важнее, чтобы ребенок хорошо учился или чтобы вы сохраняли с ним контакт, и что ему прежде всего интересно, и чего ему хочется в этой жизни. Это же тоже важно, наверное, понять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что это «Светлый вечер» на «Светлом радио», где сегодня мы говорим с писателем Мариной Нефедовой. Марина – ведущая редактор издательства «Никея» и автор книги, которую мы сегодня здесь представляем. Она называется «Лесник и его нимфа». Также в этой студии ректор Библейского колледжа «Наследие», педагог Владимир Стрелов.
Я такой пламенный пассаж отпустила только что. Мне бы очень хотелось, чтобы вы прокомментировали, как сегодня все-таки с точки зрения отношений родителей и детей было бы правильнее, как вы считаете, расставлять приоритеты в общении, в этом сохранении контакта? Где те линии или там точки слома, когда, как сейчас принято говорить, что-то пошло не так? Как вот по вашим жизненным наблюдениям просто, из общения с близкими людьми, из вашего личного опыта, в какие моменты родители могут совершить вот эту самую ошибку, не услышать ребенка?
Ну, может быть, когда родители в какой-то момент считают, что ребенок должен реализовать их нереализованные какие-то, например, потребности, часто даже подсознательно происходит, но какое-то требование к ребенку такое подсознательное предъявляется, и дальше как бы ребенок должен его выполнить, а это невозможно. Поэтому, может быть, вот если родитель сумеет, ну, во-первых, сам реализоваться для того, чтобы не требовать, чтобы за него другой реализовывался, а родители. А во-вторых, именно как бы увидеть, что ребенок это отдельная личность своим путем, ну, не теоретически, а вот увидеть это реально. Это может помочь, мне кажется. А второе, вот вы говорили про то, что это правильно, когда ребенок немножко отходит от родителей, теряет контакт, это действительно, мне кажется, правильно, ну, нормально, по крайней мере, да, для ребенка, но он не должен потеряться настолько, чтобы ребенок не мог вернуться. Да, то есть, как вот такой провод должен быть какой-то, вот как мне рассказывали, как где-то в Норильске дети ходили в школу по таким веревкам натянутым.
Да.
Вот, вот, чтобы этот провод был всегда, чтобы ребенок в любой момент мог вернуться и был принят родителем, несмотря на то, во что, что он во что-то там успел вляпаться за это время, чтобы родители его приняли обратно. И он знал всегда, что у него есть этот обратный путь. Мне кажется, это очень важно.
Так если он не возвращается, если это не рвется, это же в первую очередь вина родителя, не ребенка. Ребенок пока еще не так, чтобы хорошо отвечает за свои поступки. А родители, значит, они так себя поставили?
Ну да, рвется она, наверное, потому что ребенок понимает, что он, в общем-то, не нужен, получается, и его не примут. Этот страх быть непринятым, он, конечно, лучше уж не пробовать даже возвращаться. Вот. А все-таки вот это вот, он должен быть уверен, что родители его примут, каким бы он ни вернулся.
Мне кажется, что вот нарциссическое воспитание, когда ребенка воспитывают для своих собственных нужд и пытаются из него сделать того, кого хотели бы видеть, может быть, в себе самом, но не получилось, это одна сторона медали. Другая сторона медали, когда есть какое-то пренебрежение просто отношениями, потому что кажется, я зарабатываю, я даю тебе на то, чтобы ты мог спокойно проводить время с друзьями и так далее, а вот какого-то душевного контакта не происходит. Здесь нельзя обвинять родителей в этом, потому что сейчас жизнь у некоторых связана с тем, что люди разводятся, и им нужно решать какие-то свои внутренние проблемы, или, может быть, у них проблемы на работе. Они боятся этим поделиться со своим сыном или с дочерью, но у ребенка возникает ощущение, что мама с папой куда-то делись, их нету в моем жизненном пространстве. И вот тут вот, может быть, если так выразиться, и лежат истоки конфликта, когда человеку кажется, что я почему-то перестал для них значить то же, что значил раньше.
Еще это все надо помножить на 10, потому что переходный возраст – это особая такая пора, когда все чувства, эмоции, они бывают, что у человека там по весне обостряются, да, какие-то там слух, обоняние, какие-то другие органы осязания, а подросток, он на протяжении нескольких лет в этом состоянии живет. Я уже употребила это словосочетание, когда человеку просто как будто бы без кожи. Но это действительно так. Это мы много с моими друзьями тоже на эту тему говорили, и они, Марин, как и вы, тоже очень хорошо себя помнят в переходном возрасте. Я думаю, что, в принципе, любой человек, который так или иначе пытается себя в этой жизни осмыслить, он себя в этом возрасте помнит, потому что именно тогда это осмысление начинается. И тогда ты понимаешь, что ты действительно какое-то самостоятельное существо, отличное от родителей. Это раньше начинается, но в переходном возрасте как-то вот совсем уже обостренно. И тогда возникают конфликты. Ты почему-то перестаешь играть по тем правилам, которые тебе родители задали. Родители тебе сказали, нужно делать так-то, 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 тебе хочется по-другому. Ты не понимаешь, почему так. У тебя это вызывает раздражение. С другой стороны, тебе родители вроде бы все объяснили про этот мир, а ты в этот мир видишь совершенно иначе. И живешь в нем, вот он живет по каким-то другим законам, отличным от того, что тебе сказали родители. С этим-то как примириться? Вот это тоже. И кто прав в этой ситуации, да, вот эти какие-то внутренние конфликты, здесь очень важно как-то родителям тоже пытаться, может быть, глазами собственных детей посмотреть на то, что происходит, а это сложно. А как это сделать?
Ну, мне кажется, тут еще родителям, конечно, требуется такая мудрость огромная, потому что вот, с одной стороны, я прочитала одну фразу, мне она очень понравилась, что вот там одна женщина писала, почему она считает, что мама там не должна работать, потому что мама должна видеть глаза ребенка, приходящего из школы. чтобы как бы, ну, держать руку на пульсе, да, то есть не контроль, но хотя бы понимать, что происходит с ребенком.
Очень лишь бы не работать, фраза. Только главное вот, придумать что-нибудь еще.
А второй момент, вот я по своему опыту могу сказать, я вот, например, проверяла, помню, у детей уроки класса до шестого, и жутко все время нервничала и ругалась на них, а потом так получилось, что я стала очень много работать, и мне стало не до этого, и у меня дети сами стали делать уроки, и у нас очень улучшились отношения в этом плане, то есть как бы получается какой-то такой вот, с одной стороны, надо действительно держать руку на пульсе, да, и как бы понимать, что происходит с ребенком, видеть все-таки его переживания, и вовремя как бы, ну вот если вдруг началась какая-то сложная ситуация, ребенок может не сказать, но родитель должен догадаться. А для этого он должен видеть ребенка, разговаривать с ним, видеть его глаза, действительно. С другой стороны, есть такое желание контроля, там все время задавать вопросы не ради того, чтобы узнать, а ради того, чтобы контролировать. То есть ребенок же чувствует, что его спрашивают, как в школе, не потому что родителю это интересно, а потому что нужно какое-то ощущение контроля над ребенком.
Или нужно что-то спросить, а ты не знаешь, что еще спросить.
Ну, мне кажется, вот родитель часто вот это ощущение контроля, как бы вот для него важнее, чем просто понять, что происходит. А это очень чувствуется.
Это и у учителей иногда такое бывает. Главное сказать, главное проконтролировать, а уж к месту или к месту другой вопрос. Есть еще такая важная тема в отношениях с детьми, которую реже обсуждают гораздо, чем проблемных подростков, хотя она, ну, мне кажется, заслуживает не меньшего внимания. Это дети как раз беспроблемные, которых нельзя выставить на улицу погулять, которые уже вроде подошли к своему тому переломному возрасту, 15+, да, 14+, но, тем не менее, не сидят дома, у них практически нет друзей, или все их друзья такие же точно, и когда они подходят к возрасту поступления в институт, а так или иначе, поступление в институт – это такая очень важная черта, когда ребенок в колледж после 9 или класса, в институт ли после 11, когда ребенок уходит из дома, все равно он выходит в большую жизнь, это не школа во дворе, это институт на другом конце города, как минимум, и он сталкивается с большой проблемой социума.
Ну, если ребенок в 14-15 спокойно сидит дома, значит, он начнет гулять в 23. Ну, в общем...
При своем всегда отгуляет?
Ну, это я не знаю так, но мне кажется, что большинство детей просто этот возраст настигает на самом деле всех
по-разному.
Мне кажется, он и в 22-23 может начаться. Это не хорошо, не плохо, но просто родители, мне кажется, если у них ребенок в 16 лет, например, непроблемный, то им рано расслабляться, он может стать проблемным в 22. Вот
представляете, да, когда родители уже выдохнули, когда ему 23, у его сверстника уже дети, он вдруг хоп и...
Ну, это лучше, чем у 23 пойдет, чем он до 40 будет все собираться. Мне кажется, пусть он уже в 23 тогда.
Так, а тут вопрос скорее в том, ну, универсальных способов нет, но есть ли какая-то необходимость и возможность отправить ребенка куда-нибудь из дома? Ну, так, чтобы он не сидел, я не знаю, неважно, это будет телевизор, компьютерная игра, какая-нибудь крутая компьютерная программа, которую он пишет, уроки бесконечные, кружки, занятия, ну... Такое зацикливание ребенка внутри небольшого мирочка квартиры.
Мне кажется, что 12-15 лет это, в принципе, выделяется как ведущая деятельность в этом возрасте, выделяется общение. И если у подростка в этом возрасте нет общения, то это повод для родителей задуматься и, может быть, действительно забить тревогу, потому что вот про 23 года, если говорить о метафорах каких-то, то мне кажется, что это примерно как пружина. Вот пружина здесь находится в сложенном состоянии, а потом она вдруг распрямится и может мало не показаться. Я действительно сталкивался с такими случаями, особенно это связано... Ну, здесь видно, что ребенок не просто занимается там какой-то кружковой деятельностью, но он, в принципе, одинок. И вот это вот общение ему не хватает. А потом он это начинает добирать какими-то не очень такими светлыми, может быть, даже способами.
Деспоты вырастают, кстати, именно из таких детей.
Ну, по-разному бывает.
Но мне кажется, тут главное не переборщить тоже, потому что, знаете, может быть, просто ребенок по характеру интроверт. А родитель сейчас начнет, вот он послушает нас и скажет, так, что-то с моим не то, надо его куда-нибудь выгнать. Ну, то есть начинается иногда проблема на пустом месте.
Вот
родителям...
тебе, сыночек, пачка сигарет, бутылка пива, иди-ка ты во двор к друзьям.
Ну, или начинает просто родитель беспокоиться внутренне по этому поводу, хотя повода такого нет, может, ну, в чем-то другом. Может быть, это вовсе ну, не проблема, проблема может быть в чем-то другом. Тут, то есть, мне кажется, родители вынуждены все время проявлять большую мудрость.
О да, золотые слова по поводу мудрости. И вы знаете, я тоже неоднократно разговаривала на эту тему, и мне психологи знакомые, они говорят, вообще самое главное с ребенком дружить в этом возрасте, постараться умудриться, именно умудриться, сохранить с ним какие-то очень такие дружеские именно отношения. Потому что часто бывает как? Ведь вот эти дети, которых можно назвать, наверное, беспроблемными, внутри себя с окружающим миром заключили сепаратный мир. Я не трогаю вас, вы не трогаете меня. Ребенок к 12 годам очень хорошо понимает, по каким правилам ему нужно играть, чтобы его оставили в покое. Потому что если его не оставят в покое, начинают влезать к нему туда внутрь, то нужно как-то... То есть это для него это травматично. Частично бывает, потому что влезают внутрь не всегда специалисты, влезают внутрь иногда какие-то люди. Там, это могут быть, кстати говоря, даже родители, просто они делают это своими методами, которые, может быть, там, неприемлемы в данной конкретной ситуации. Ребенку проще закрыться. Я буду делать то, что вы мне говорите, но внутренний его мир в этом смысле, он оказывается для родителей совершенно закрыт, непостижим. И родители через какое-то время говорят, ну, это вот наш тишайший ребенок, как же это возможно? Оказывается, что они совершенно не знают своих детей. И вот эта пропасть, понимаете, ведь этого так не должно быть.
Не должно. Давайте через минуту об этом продолжим говорить, о том, как не должно быть, ну, как должно. Напомним, что сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» на Светлом радио Марина Нефёдова, ведущий редактор издательства «Никея», писатель, автор книги «Лесник и его нимфа», которую мы сегодня здесь в нашей программе представляем, и Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие», педагог. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и через минуту здесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».